говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Почти все российские литературные премии, мне кажется, комичными, особого отношения к литературе не имеющими. Я не считаю нужным в этой программе о них говорить, но нет правила без исключений. Мне кажется важным отметить появление новой премии, премии имени Ильи Кормильцева. Премия эта не имеет ничего общего с пафосными награждениями писателей из фондов государственных или олигархических структур. У нее нет денежного выражения, и лауреаты не являются авторами бестселлеров или телезвездами. Она воплощает нонконформистский дух, основанного Ильей Кормильцевым издательство «Ультракультура». В этом году премия вручалась впервые, и лауреатом в главной номинации «Литературный эксперимент» стал поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев, гость нашей программы. Кирилл, под литературным экспериментом, за который вы награждены, подразумевается ваше издательство. Но ведь издательство само по себе только часть большого литературного эксперимента, который вы начали несколько лет назад. Это что-то вроде идеи Чучхэ, опоры на собственные силы. Надеюсь, вас не обидит такое сравнение. Расскажите, пожалуйста, об этом эксперименте.
Я так думаю, что трудно возвести этот эксперимент к его началу, к какому-то определенному времени. Конечно же, когда я начинал писать стихи и публиковать их в 1999 году, конечно же, у меня не было какого-либо четкого представления о том, как должно это дальше все развиваться. Но если говорить о каких-то вехах, то, наверное, главной вехой был 2003 год, когда я в какой-то момент решил, что тот контекст литературный и та среда, в которой я пребывал несколько лет, она мне, в принципе, продолжает быть интересно, но находиться как бы внутри нее я не хочу, потому что я должен развиваться абсолютно в другую сторону. Я вижу, что ценности этой среды постепенно себя исчерпывают, они становятся для меня несостоятельными, и необходимо искать какой-то другой путь, а искать его, находясь внутри, невозможно. Необходимо сделать некий достаточно резкий и, может быть, в чем-то и для кого-то оскорбительный и тяжелый для меня жест. Таким образом, я отказался от каких-либо официальных публикаций, решил, что я буду публиковать все, что буду писать дальше на собственном сайте, не буду участвовать в литературных вечерах и так далее. Вот сам вот этот жест, это был действительно эксперимент, потому что я абсолютно не знал, к чему это приведет и, собственно, чем закончится.
Прошло уже несколько лет, и, Кирилл, мы можем подвести какие-то предварительные итоги этого эксперимента. В первую очередь, не разочаровал ли он вас?
Нет, он меня абсолютно не разочаровал. Теперь я уже вижу, что, конечно же, это было правильное решение, что насколько удачно и правильно для меня все сложится, я как-то вот совершенно не предполагал. То есть насколько широкие новые пространства я для себя открою. И какие-то и поэтические, и интеллектуальные, и новую среду и так далее. Поэтому я надеюсь, что, конечно, еще все впереди, но пока могу, да, прямо сказать, что эксперимент удается.
Знаменитый французский критик, ведущий литературной телепрограммы «Апостроф» Бернар Пиво задавал писателям такой вопрос: «Почему вы пишете?» И получал иной раз очень интересные ответы. Но вот Пол Боулс ответил: «Я пишу, потому что я жив». Что вы скажете? Почему вы пишете?
Боюсь, что так же лаконично, как Пол Боулс, мне ответить не удастся. Я думаю, что все пишут приблизительно по одной и той же причине. То есть желание сесть и что-либо написать, тем более в столбик, это следствие той или иной несостоятельности. Это следствие неспособности совершить определенное действие, либо неспособности четко сформулировать свою мысль, свою эмоцию и так далее. Вот это в этот момент, когда у человека есть ощущение, что в этот конкретный момент он бессилен, может быть, он этого и не осознает. Но именно вот это ощущение, мне кажется, и заставляет его сесть и что-то написать. И таким образом отсутствие действия, отсутствие четкой формулировки выражается в неких энергетических сгустках, которые и являются стихотворениями в данном случае. Сгустки, которые потом могут проявлять себя как угодно, как-то взрываться, побуждать к какому-то новому действию автора или других людей. То есть они так или иначе начинают действовать. В том случае, если вот эта вот исходная несостоятельность была действительно очень как-то так жестко и бескомпромиссно в них выражена.
Одна из ваших книг стихов называется «Все плохо». И это не просто слова на обложке, а девиз своего рода, девиз, которому вы следуете. Что именно плохо, Кирилл?
Тут, конечно, уже 6-7 лет спустя можно подбирать какие-то разные варианты ответов, вспоминать, что конкретно для меня лично было плохо в тот момент. Но в целом я бы сказал, что, наверное, все плохо — это действительно одна из главных поэтических исходных деклараций, первичных, как бы слоган, да, вот все начинается с этого ощущения, что все плохо, и нужно что-то с этим сделать, а сделать ничего конкретного невозможно, да. Тут не важно, о чем идет речь, о том, что ты там хочешь понравиться конкретному человеку и не можешь, либо о том, что ты хочешь изменить мир. В этом смысле это абсолютно равноценное.
Я должен сказать, что во многом с вами согласен, и мне очень нравится ваш жест. И я очень хорошо понимаю нежелание соучаствовать и отвращение к литературному истеблишменту, который вы испытываете. Но почему в качестве базы своего сопротивления вы выбрали марксизм? Вот здесь, я думаю, мы с вами расходимся.
Еще полгода, год назад этот вопрос звучал бы, наверное, гораздо более обоснованно, чем сейчас. Сейчас, в эти дни, в эти месяцы, я думаю, чем дальше, тем больше о марксизме уже не говорят как о каком-то отжившем явлении, не способном никак объяснить современный мир. И поэтому, почему марксизм? Потому что марксизм для меня — это реальная возможность объяснить, как там, в частности, моя личная творческая деятельность связана со жизнью общества, насколько она зависит, да, при том, что мне хочется думать, что я абсолютно свободен как художник в своих высказываниях и порывах, но в какой-то момент я начал как-то осознавать, что на самом деле это не так, что это иллюзия, что я, как любой поэт, художник и кто угодно, в огромной степени являюсь винтиком этого общества и заложником каких-то его тенденций и движений, которые мне чужды, которые я не разделяю. И с помощью только поэзии, да, то есть с помощью только букв на бумаге, с этим ничего сделать невозможно. Нужно это все как-то по-другому осмыслять, что это предпринимать, и поэзия тут может быть только неким исходным импульсом.
Я поясню для наших слушателей, что вы основали издательство, которое называется «Свободное марксистское издательство». Что вы издаете и для кого?
Я вот, наверное, хотел еще добавить, чтобы стало бы более понятно. Просто мне кажется, что мы сейчас вот в эти годы, и сейчас особенно это уже становится ясно, что заканчивается некая довольно продолжительная эпоха. Так условно ее можно назвать постсоветская, которая длилась 20-25 лет. И рушатся многие мифы этой эпохи. И мифы наши местные, как бы российские, и мифы и представления глобальные. Да? Скажем, вот существует представление о том, что марксизм устарел, потому что мы живем уже в неком абсолютно другом мире. Это уже даже не капитализм, это некое постиндустриальное или там информационное общество, в котором нет ни буржуазии, ни пролетариата, в котором нет эксплуатации как таковой, а есть какой-то сплошной средний класс, и скоро все будет совсем хорошо. И, по крайней мере, других путей нет. Социалистический эксперимент провалился, классовая борьба, если и происходила, то закончилась. Конец истории, да, как писал Фукуяма. Ну, это действительно представления, которые были очень глубоко укоренены, и в первую очередь в наших, в жителях России, в российской интеллигенции и так далее, по понятным причинам, по причинам как бы разочарования в советском проекте. Вот сейчас мы видим, что это не так, что та модель свободного неолиберального капитализма, которая существовала последние вот эти вот несколько десятилетий, она себя исчерпывает, а вместе с ней исчерпывает себя и огромная масса тех представлений идеологических, культурных, интеллектуальных и так далее, которые она порождало. И, соответственно, на вот этом вот ощущении я и решил, что необходимо вот этот вот зазор, как бы этот провал ликвидировать. А провал состоит в том, что, опять же, из-за отторжения от всего советского, а вместе с ним и социалистического, марксистского, левого и так далее, наша интеллигенция оказалась неспособной более-менее адекватно осмыслять те реалии, в которых она оказалась и в 90-х, и особенно сейчас, поскольку огромный пласт левой мысли второй половины 20 века, которая не переводилась и никак не пропагандировалась в Советском Союзе, более того, считалась опасной, слишком радикальной и так далее, так и осталась неосвоенной практически здесь. И поэтому мы видим ситуацию, когда у людей в головах есть представление, что вот есть два варианта цивилизации. Есть капитализм и есть вот нечто другое, какой-то тоталитарный строй, который происходит от дикости, там, от неразвитости, от недостатка культуры и так далее, и который вот сейчас возвращается в Россию. И что прежде всего дает марксизм? Он дает возможность видеть глобальную перспективу, да, то есть не отделять, что вот есть некая, значит, отсталая Россия, да, и есть более-менее развитой Запад, где люди так доброжелательно конкурируют по законам капитализма. Сейчас это абсолютно взаимосвязанные и взаимозависимые структуры. По-моему, марксизм и классический, и современный, и неомарксизм дает массу возможностей глобального осмысления. И мне кажется, в первую очередь, вот этого и не хватает. И соответственно, есть зеркальное обратное представление, что есть там Великая Россия со своими ценностями, и есть прогнивший либеральный Запад. Вот эти два представления, они симметричны. И они непродуктивны, они ничего не дают для понимания реальной ситуации. И нужно вот из этой ловушки как-то выходить. Мне кажется, марксизм один из способов.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев, удостоенный премии имени Ильи Кормильцева в номинации «Литературный эксперимент». Кирилл, ну вы сказали, что сейчас мы видим конец постсоветской эпохи. Что же идет ей на смену?
Да, ну тут трудно сказать, что идет на смену. Как минимум, совершенно очевидно разочарование в идеалах свободного рынка, неконтролируемой экономики, что может прийти этому на смену. Но мне кажется, тут есть два варианта. Либо признание необходимости той или иной степени вмешательства государства, да, причем степень, понимаете, может быть самые разные. От умеренной, да, там, от госкапитализма до самых таких праворадикальных форм в каких-то странах. Это один вариант. Другой вариант мне лично и моим единомышленникам гораздо более симпатичный. Это возрождение идеи политической жизни снизу, самоуправления, то есть идеи гражданского общества, которое способно противостоять и государству, то есть государственной бюрократии, и крупному бизнесу, который с этой государственной бюрократией тесно переплетен, что мы видим и у нас, и да и в общем-то, и на Западе тоже.
Кирилл, ведь это фактически идеи Солженицына.
Солженицын все-таки пытался основываться на национальных ценностях, да, разворачивая их в демократичном, в его понимании, духе. Я считаю, что к любого рода представлениям о национальных ценностях нужно относиться максимально осторожно и видеть в них предмет идеологии, которая порождается определенными материальными практиками, а не наоборот. И поэтому тут речь должна идти, конечно же, об интернациональных формах взаимодействия, а не о том, как нам обустроить Россию. Это тупиковый вопрос.
Кирилл, ну мы говорили о конце эпохи в политике, в экономике, но не сказали ни слова о культуре, уж тем более ни слова о поэзии. Меня очень заинтересовало, означает ли этот конец эпохи, ну, который пока выражается в падениях биржевых индексов, не бог весть что, и конец постсоветской культуры, которую, я думаю, мы с вами одинаково страстно не любим.
Конечно. конечно же, в культуре эта эпоха связана с постмодернистской парадигмой, то есть с представлением о возможности сосуществования как бы самых разных картин мира, то, что называется постмодернистская чувствительность, да, то есть некоторая завороженность, неспособность выбрать из этих картин мира одну и как бы и на ней настаивать. Это вот тоже такие культурные и интеллектуальные, часто очень интересные испарения неолиберального мироустройства. Соответственно, как бы речь о том, что на смену постмодернистским ценностям должны прийти и приходят какие-то другие, она уже давно идет, она шла и в 90-х, и чем дальше, тем сильнее она шла и после 11 сентября. Вопрос в том, что это будут за ценности. И тут, опять же, есть два варианта. Либо это будут ценности левые, то есть основанные на возможности каждого человека, независимо от его достатка и материального состояния, места жительства и так далее, влиять на принятие решений на общественную жизнь, да, а значит и на свою жизнь. Вот это вот левые ценности в таком как бы сжатом виде. Либо на смену этой вот постмодернистской множественности придет такая вот правоконсервативная картина мира, где будут некие фиксированные семейные, клановые, корпоративные, национальные, цивилизационные ценности, которые люди должны будут в огромной степени разделять. Вот тут два варианта, мне кажется.
Почему или-или? Вы не думаете, что две эти линии будут сосуществовать и дальше, как сосуществуют сейчас?
Да, возможно, они будут сосуществовать, возможно, они будут жестоко сталкиваться. Просто другое дело, что нужно понимать, что оба вот эти выхода и обе идеологии, и оба мировоззрения достаточно логично вытекают из капиталистической парадигмы. Они являются следствием ее противоречий. И поэтому тут нужно помнить, что сам этот строй, он вот эти вот выходы, альтернативы порождает.
Кирилл, мы начали разговор о книгах вашего издательства, и вы сказали, что вы выпускаете левые тексты, которые не были опубликованы в Советском Союзе, потому что тогда боялись их публиковать. Ну, речь идет в первую очередь о текстах Пьера Паоло Пазолини, которые вы сами переводите. Я скажу нашим слушателям, что вы уже опубликовали две книги Пазолини. И, кстати, основали веб-сайт Pasolini.ru, на котором некоторые тексты опубликованы. Почему и как и когда вы увлеклись Пазолини?
В целом, мой главный интерес – это мыслители и поэты, художники, состоявшие в том или ином ангажементе не просто с левой идеологией, но с левыми политическими силами. Потому что, ну, это в некоторой степени и мой личный опыт, который я проживаю. И поэтому мне вот интересны в первую очередь такие люди. И мне кажется, что вот это вот противоречие между как бы такими индивидуальными порывами художника и некоторым неизбежным нарциссизмом, индивидуализмом и так далее, и некими ценностями солидарности и общего дела, вот это вот противоречие крайне продуктивно и для поэзии, и для общего дела, собственно. Хотя, конечно же, крайне сложно балансировать на вот этой границе, ну, для меня это некая горячая точка, что ли, некий фронт вот вообще человеческого развития в данный момент. И поэтому Пазолини один из тех художников, который как бы в полной мере пережил вот эти вот все проблемы, то есть его взаимоотношения с Компартией Италии, о чем тоже на самом деле у нас известно довольно мало, ну, то есть все знают, что он был коммунист, но как-то так это всерьез не воспринимается. Вот это такое обывательское тоже представление сложившееся, что, ну, это там люди заблуждались, просто они не знали, что такое настоящий социализм, а знали бы, так побежали бы все. На самом деле все было гораздо сложнее, и поэты, и художники, так или иначе взаимодействовавшие с коммунистическими, с социалистическими, там, левыми силами, это, я думаю, что, ну, просто их огромное количество в западной культуре второй половины 20 века и первой тоже, и это тоже не освоенный пласт. Что касается Пазолини, тут особенно интересен такой момент, что для него одним из главных таких наиболее частых и сильных поэтических импульсов было именно неприятие того, что происходит в коммунистическом движении, в его партии, какие-то проблемы мелкие или серьезные и так далее. То есть в огромном количестве его стихотворений это вот именно такая крайне эмоциональная критика. Вот это вот тоже, мне кажется, очень интересный момент. Вот что важно еще понимать, и тоже пока понять довольно сложно, потому что вот есть представление, там, скажем, о Маяковском, чья ошибка была в том, что вот он увлекся революцией, там как-то себя связал с большевиками и так далее, что его и привело к деградации. А не связался бы, так остался бы свободным, как и должен остаться художник. Тут проблема абсолютно не в этом, как бы любой художник, как любой человек, так или иначе, завязан сознательно или нет с той или иной идеологией, с той или иной силой, он ее выражает в той или иной степени. А трагедия и Маяковского, и Пазолини состояла не в том, что они вступили в партию и так или иначе себя связали с левым движением, а в том, что их партии, да, их общее дело, оно деградировало, шло к концу, к упадку вместе с ними, и они ничего не могли с этим поделать. Вот, по-моему, это несколько другой аспект, и, говорю, трудно постижимый пока для нашей аудитории.
В заключение нашей беседы я хочу процитировать Пазолини, текст, который вы перевели. Официальная русская культура, я говорю в первую очередь о литературе, пишет Пазолини, лениво, скучна, инертна, конформна, сентиментальна и риторична. Полагаю, что, как и в Америке, в России есть другая культура. Эти слова были сказаны больше 30 лет назад, но, наверное, вполне актуальны, актуально и разочарование, и надежда Пазолини. Я думаю, Кирилл, в общем, вас можно причислить к числу тех литераторов из второй культуры, другой культуры, которые никуда не делась в постсоветском мире, она была всегда, о которых и говорил, и на которых надеялся Пазолини.
«Только потому, что ты мертв, я могу говорить с тобой, как с человеком, иначе мне мешали бы твои законы. Никто не защищает тебя, тот мертвый созданный мир, чьим детем и хозяином ты был, от тебя отрекся. Изумленный прах старика, призрак, бормочущий слова, заблудившись, ты начинаешь увязать в эпохах. Но я твой брат, нас связывают ненависть и любовь, мое еще живое тело и твой труп спаяны всерьез, и это воодушевляет, это вселяет дух в нас обоих. Однако для того, чтобы составить тебе приговор, несчастный грешник, которого уже изгрызла смерть, просящий ногой, беспомощный и бесперый, мое сердце еще будут сдавливать мириады слов. Ты оставил пустое место, и в этом месте другой, неприкосновенный, потому что живой, начинает властвовать, но смерть не властна, и только в абсурдной стране, где над нами все еще стоят живые Византия и Трента, она властна, но я не умер». И я буду говорить.
Стихотворение Пьера Паоло Пазолини «Духу», которое перевел и выбрал для этой передачи Кирилл Медведев. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете» и музыка Диззи Гиллеспи в джазовой передаче Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дестабилизирует ли обстановку в Дагестане накаляющаяся ситуация в республике? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Северной Осетии, в Владикавказе, в результате покушения ранен вице-мэр города Майран Тамаев. Он доставлен в больницу. О степени тяжести ранения поступают противоречивые данные. Больше никто не пострадал. В машине Тамаева сработало взрывное устройство. Российский адвокат Карина Москаленко в среду в очередной раз посетила полицию в Страсбурге, где ведется расследование возможной попытки отравить Москаленко, ее мужа и троих детей. После обнаружения ртути в своей машине она попала в больницу и не смогла приехать в Москву, где должна была участвовать в первом заседании суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Сомалийские пираты угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. В украинской газете «Сегодня» удалось по спутниковому телефону связаться с захватчиками, и один из них заявил, что на судне не осталось ни воды, ни еды, и команда умрет, возможно, завтра. Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказания заявила, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Международные доноры выделят на восстановление Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Об этом заявила в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальднер по завершении конференции по оказанию помощи Грузии. Мировой саммит по финансовому кризису открывается 15 ноября в Вашингтоне. В нем примут участие лидеры группы 20 ведущих развитых и развивающихся стран. На севере Ирака в городе Масул при взрыве убиты 4 мирных жителя.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете».
Недавно ООН призвала население Земли к вегетарианству. Разведение мясомолочного скота приводит к отравлению почвы и воздуха. Метан, выделяющийся из навоза, отравляет атмосферу в большей пропорции, чем выхлопные газы автомобилей. Интересно, что эта информация об инициативе ООН не встречалась мне в американской медии. Я узнал об этом из лондонской Sydney Times. Тут же сообщалось о реакции. Новый лондонский лорд-мэр, эксцентричный консерватор Борис Джонсон, в ответ на это предложил устроить массовые гуляния перед зданием ООН в Нью-Йорке с поеданием жареного мяса, так называемая «барбекю-партия». «И нам мясо», как восклицал Маяковский. Мясо действительно вредно, от него ноги мерзнут, как говорилось в одном советском анекдоте времен застоя. Современная жизнь способствует нежелательным переменам в пищевых диетах самых разных культур. Недавно, на этот раз в «Нью-Йорк Таймс», была статья о резком росте тучности у населения средиземноморских стран, особенно среди детей и особенно в Греции. Кругом расплодились предприятия фастфуд, всякого рода «Макдональдсы» и пиццерии. Дети к этому страшно привязчивы, как и к мороженому, конфетам и повсеместной отраве «Кока-Коле». А матери теперь в большинстве работают, им некогда особенно кашеварить на традиционный манер. Они обращаются к той же сети «Фастфуд». И вместо свежих овощей и фруктов, рыбы и оливкового масла, главные ингредиенты средиземноморской кухни, идет в дело вся эта нынешняя зараза, джанкфуд, как говорят в Америке, мусорная еда. Так что, с одной стороны, вроде бы процветание в развитых странах, а с другой стороны, само это процветание порождает массу негативных результатов. В общем, по формуле Руссо, цивилизация разрушает природные нравы. Нравы – это бы ладно, но она разрушает природу, среду обитания. На экологический кризис больше нельзя закрывать глаза, а главная его причина – сверхпроизводство, главная черта консюмеристского общества. В России самым громким и авторитетным голосом, поднимавшим эти проблемы, был голос Солженицына. Нельзя думать, что он сам пришел к осознанию ситуации, что его тревоги объясняются неким чуть ли не врожденным его антизападничеством. Нет, этот цикл его мыслей обязан влиянию Римского клуба, свободной организации, скорее, духовного сообщества западных интеллектуалов, давно уже заговоривших о новых бедах человечества, вытекающих как раз из прогресса. Того, что считается до сих пор прогрессом. Но можно указать и на конкретного человека, первым поставившего экологическую и связанные с ней проблемы. Это английский писатель Олдос Хаксли, годы жизни 1894-1963. Это имя известно в России еще с советских времен. В 30-х годах были опубликованы на то время главные его книги «Сатирическая утопия. Прекрасный новый мир». Новый мир в утопии Хаксли построен не столько по советской социалистической модели, сколько по американскому образцу. Это общество всеобщего благоденствия и полной сексуальной свободы. Самая оригинальная его черта – запрограммированность людей на ту или иную социальную функцию. Психологически и генетически обработанные, они полностью довольствуются предназначенной им ролью в обществе, и классовые конфликты таким образом ликвидированы в самой их основе. Главная проблема, сатирически решенная у Хаксли, конечно, проблема народонаселения. Людей у него зачинают в пробирках и выращивают в инкубаторах в соответствии с потребностями общества. Нет семьи, нет индивидуальных связей. Таких инкубаторных яиц можно делать столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Ибо серьезнейшая проблема, с которой встретится человечество, считал Хаксли, это перенаселение. Недаром он англичанин, человек из страны Мальтуса. Экологический кризис, говорил Хаксли, есть производная кризиса демографического. В 1948 году он написал статью, так и названную «Двойной кризис». Интересно, что ее не сразу напечатали. Солидные журналы отвергали ее по причине неактуальности. Но это актуальность пророчества. Хаксли писал в этой статье.
«После меня хоть потоп. Индустриальная цивилизация – это систематическое растранжирование природных богатств. Слишком часто то, что мы называем прогрессом, просто-напросто ускорение этого негативного процесса. Процветание, которому мы радуемся сегодня, следствие растрачивания невосстановимого капитала. Рано или поздно человечество под давлением обстоятельств должно будет принять меры против этой самоубийственно-разрушительной тенденции. Чем больше мы медлим с такими мерами, тем острее будут последствия. Перенаселение и растрата природных богатств опаснее воображаемого нашествия марсиан. Агрессивное отношение к природе, алчность и насилие вызовут месть со стороны самой природы, которая обрушится и уничтожит нас. Если самодовольно полагая, что мы способны покорить природу, мы будем оставаться разрушительными паразитами на ее теле, мы осудим себя и наших потомков на нищету и отчаянные бедствия, которые выльются в яростные массовые бунты».
Эта статья, как сказано, появилась в 1948 году, а в 1962-м Олдос Хаксли выпустил еще один утопический роман под названием «Остров», в котором проект, сатирически поданный в прекрасном новом мире, предложен, можно сказать, совершенно серьезно. Рассказывается, как в 1840-х годах некий английский врач по имени Макфейл путешествовал по острову Пала, расположенному между Цейлоном и Суматрой. Там ему удалось вылечить местного раджу, который, преисполненный пиетета к его учености, сделал доктора своим советником и соправителем. Они и построили идеальное общество. Через много лет, уже в наше время, заезжему европейцу аборигены рассказывают о принципах их жизнеустройства.
«Ленин говорил, что социализм – это советская власть плюс электрификация. Наше уравнение другое. Электрификация минус тяжелая индустрия плюс контроль над рождаемостью равны демократии и благосостоянию. Электрификация плюс тяжелая индустрия минус контроль над рождаемостью равны нищете, тоталитаризму и войне».
Главное, на острове Пала решена экономическая проблема.
«Это не представляло трудности. Избегайте перенаселенности, и вы получите благосостояние. Но хотя мы живем хорошо, мы избегаем западного соблазна, соблазна сверхпотребления. И мы не тратим четверти своего национального продукта на подготовку к мировой войне. Ваш западный мир обрушится, если вы прекратите войны, излишества и финансовые спекуляции. И пока вы сверхпотребляете, остальной мир пребывает в хроническом бедствии. Невежество, милитаризм и высокая рождаемость – из этих трех бед самое большое как раз рождаемость».
Мысль ясна. Подавайте проект будущего как вам угодно, в шутку или всерьез, но параметры решения современных проблем будут всегда и только такими. Ограничение производства и контроль над рождаемостью – это оптимальная модель. Вопрос в том, как ее осуществить на практике. В мире нет таких островов, как нарисованный Хаксли остров Палу между Цейлоном и Суматрой. А на реальном Цейлоне, зовомом сейчас Шри-Ланкой, идет гражданская война. Да и на Суматре, кажется, хватает проблем. Современный мир стал единым, и это не столько умиротворило его, сколько способствовало всяческим обострениям и умножению конфликтов. Пресловутая глобализация как раз и не дает возможности что-то решить в масштабах одной страны. Никакая автаркия сейчас невозможна, даже в Северной Корее, которая запросила таки покушать у богатых стран. Для этого и атомную бомбу делала, чтобы шантажировать, как в старые времена, беспризорные. «Тетка, у меня сифилис, дай рубль, а то укушу». Несколько лет назад, когда Америка жила еще в доисторическую эпоху, то есть до 11 сентября, и только еще начинали говорить о глобализации, в ней усматривали почти исключительно позитивные стороны. Тогда колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман написал книгу под названием «Лексус и оливковая ветвь», ставшую бестселлером. Там была мысль, тогда казавшаяся чуть ли не аксиоматичной. Экономический единый мир, помимо невидимой руки рынка, которая, мол, все устроит, нуждается также во вполне видимой руке, а вернее кулаке, который будет скреплять это экономическое единство политически. И таким кулаком, естественно, виделись Соединенные Штаты Америки. Это была инерция американского, западного вообще, триумфализма после падения коммунистического Советского Союза. Тогда же появилась еще одна книга, куда более нашумевшая, чем фридмановская, «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы. Сценарий мировой истории казался не только написанным, но уже и осуществившимся. Оказалось, однако, что новый посткоммунистический мир отнюдь не привел к концентрации силы на полюсе победителей коммунизма, а пришел к новому разброду и к образованию полицентрической глобальной структуры, если ее можно назвать структурой. События в Ираке только подчеркнули это обстоятельство. Нельзя сейчас говорить о чьей-либо политической гегемонии. Не конец истории наступил, а конец эпохи глобального оптимизма. Надо ли говорить, что нынешний финансовый кризис в Америке тоже оптимизму не способствует? 24 сентября в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Барбары Эрнрайх под названием «Сила негативного мышления». Вот что в ней говорится.
Не только алчность и ее отпрыск спекуляция породили сегодняшний финансовый кризис. Есть другая, вызывающая всеобщее восхищение черта американского характера, которой можно приписать немалую часть вины за это. Нерассуждающий оптимизм – это поистине всеамериканское свойство. Позитивное мышление – эндемическое заболевание американской культуры. Каждый, кто рассчитывает на хорошо оплачиваемую работу, должен быть позитивным человеком. И никто в бизнесе не может занять высокий пост, проявляя настороженность и предусматривая негативное развитие событий. Американцы отнюдь не начинали с этого. Первоначально этос Америки протестантского кальвинистского происхождения, суровая мораль аскетизма, напряженной работы и готовности к худшему. Кальвинистская мысль пессимистична или негативна, как говорим мы сегодня. И нынешнее мышление американцев, нынешний их эмоциональный оптимизм – реакция на этот первоначальный кальвинистский ригоризм. Постоянное ожидание бед может не только закалить, но и сломать характер. Но лучшая реакция на мир – не пессимизм или оптимизм, а реализм. Не закрывать глаза на риски, иметь мужество встретиться с худшим, быть готовыми как к преуспеванию, так и к лишениям. Попробуем жить таким образом.
Есть библейский сюжет – годы тучных коров и годы коров тощих. Экономические трудности, коли они действительно наступят в Америке, а значит и во всем мире, все та же глобальная связанность, будут годами тощими. Так может, это и к лучшему в рассуждении излишнего веса и вредных его последствий для здоровья.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают трубач, певец и основатель движения «Бибоп» Дизи Гиллеспи. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
В 1964 году трубач Дизи Гиллеспи выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в США. Он заявил, что если будет избран, он переименует Белый дом в Дом блюза, Рэй Чарльз будет назначен на почетную должность библиотекаря Конгресса, Майлз Дэвис возглавит ЦРУ, а Мальком Икс станет генеральным прокурором. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Хвала небесам, Дизи не был избран и вернулся в лоно джаза. Thank you. Отрывок из 12-минутной композиции Гиллеспи «Бибоп», «Дизи», «Труба», «Стенгетт», «Тенор», «Саксофон», «Санни Скит», «Альт», «Саксофон», «Джон Льюис», «Рояль», «Херб», «Элис», «Гитара», «Рэй Браун», «Контрабасы», «Стэн Ливи», «Ударные», октябрь 56 года, Лос-Анджелес. Джон Беркс Гиллеспи по кличке Дизи родился 21 октября 17 года в Чаро, что в Южной Каролине. Он был 9-м ребенком в семье местного джазового бенд-лидера. В 4 года он, как и положено, уже сидел за домашним пианино, однако дом был битком набит инструментами, и добраться до трубы было не так уж трудно. Дизи было 18 лет, когда он вошел в состав оркестра Фрэнка Фэрфакса, а затем Тедди Хилла. У Хилла играл кумир Гиллеспи, трубач Рой Элдридж. В 1937 году Гиллеспи занял место покинувшего оркестр Элдриджа. В 1939 году, также немаловажный момент, Гиллеспи начал играть в оркестре Кэба Кэллоуэя. Учитывая тот факт, что Дизи постоянно поясничал на сцене, откалывал совершенно невозможные номера, Кэллоуэй с его чувством юмора, с энергичным, заразительным смехом, оркестр Кэллоуэя был великолепной игровой площадкой для Дизи. И хотя великий Паркер, как-то слушая, вернее, наблюдая выкрутасы Дизи на сцене, из полутьмы бара сказал: «Не понимаю, как он может опускаться до этого», все же, если бы не Гиллеспи с его клоунадой, американская публика никогда бы не проглотила пилюлю бибопа. Дизи заставил слушателей корчиться от смеха, но слушать эту невероятную новую музыку, постепенно к ней привыкая. Квинтет Гиллеспи, записанный в марте 1951 года в Нью-Йорке. Это вторая из двух знаменитых афрокубинских композиций трубача. Первая – это «Мантека». Диз – труба, Сахиб Шехаб – баритон-саксофон, Уэйд Лэг – рояль, Луи Хэкни – контрабасы, Эл Джонс – ударный Нью-Йорк. Кличка Гиллеспи «Дизи» произошла не из-за его головокружительного темперамента, а родилась в детские годы, которые выпали на Великую депрессию. Мальчишкой, недоедавший Джон Беркс, постоянно жаловался на головокружение. После Кэллоуэя Дис аккомпанировал Элли Фиджеральд, играл у Чика Уэбба, а в 43-м году сначала присоединился к музыкантам Эрла Хайнса, а затем перешел в более новаторский оркестр Билли Экстайна, где вновь встретился с Чарли Паркером. Jamming Sessions с Паркером в двух авангардных клубах Нью-Йорка, Minton's и Monroe, были первой попыткой уплотнить, сформулировать до конца музыкальную идиому, дать ей четкую форму и свое название. Композиции Dizzy Grooving High, Woody New, Salt Peanuts и A Night in Tunisia были ритмически и гармонически совершенно новой музыкой, которая ничем не была похожа на предшествовавший ей свинг. «Night in Tunisia» – «Ночь в Тунисе», Большой оркестр Дизи, февраль 46-го года, Нью-Йорк. Для молодых котов, молодых джазменов 52-й улицы, назову Майлса Дэвиса и ударника Макса Роуча, Гиллеспи был наставником и учителем бибопа. Меньше везло Дизи на западном побережье. Выступление Большого оркестра Гиллеспи в Биллис Бергс Клаб в Лос-Анджелесе было принято публикой не просто холодно, но враждебно. Так что успех, а успех все же был грандиозным, пришел к Дизи не сразу. Но время поджимает, и скажу лишь, что Государственный департамент в 1956 году превратил Дизи Гиллеспи в джазового посла США, отправив его с серией концертов на Ближний Восток и по странам Латинской Америки, откуда, кстати, он и привез пианиста и композитора Лало Шифрина. Напоследок всем вам известные «Очи черные» в стиле бибоп, состав тот же, что и в первой сегодняшней композиции «Бибоп». Dark Eyes – «Очи черные». Слова и музыка народные, импровизация на эту глубоко русскую тему септета Дизи Гиллеспи, 56-й год. Подкаст «Джаза на свободе» прописан на сайте свободанews.ru. Веселой и удачной вам недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».